Г. Гандхарвы. Своего рода фата-моргана. Мираж.
«Молодой человек, не гневайтесь, что нарушаю ваше уединение, но мне подумалось, может быть, вы не прочь сыграть в нарды? Вот уже 2 часа я наслаждался затворничеством. В купе ехал один, без попутчиков, круче, чем просто люкс. Более того, во всем вагоне нас было 3. Я, тощий однобровый проводник с челюстью щелкунчика, и вот этот элегантный седой господин в полуспортивном костюме цвета выгоревшей солдатской гимнастерки. Редкостной красоты вещь, к слову сказать. Мой попутчик занимал 3-е по счету купе, я 6-е. Так что даже соседями мы являлись лишь очень условно. О таком вакууме я и мечтать не смел. За минувшие 2 часа я успел открыть окно. Считается, что это невозможно, но если очень захотеть, получается все. Подставить голову свежему ветру, пережить 18 мощных эстетических потрясений при виде пасущихся вдоль рельсов коров, выкурить 2 сигареты, выпить банку пива и окончательно обалдеть от излившейся на меня благодати. Впрочем, предложение сыграть в нарды поступило весьма своевременно. Я как раз присытился созерцанием пасторальных сцен при участии крупного рогатого скота и с некоторым сожалением обнаружил, что не взял с собой книг. Совершенно нехарактерный для меня поступок. Обычно я даже в пригородный автобус без книжки не сажусь, а тут не то чтобы даже поленился лишний груз тащить, а просто вылетело из головы, что хочешь, то и делай. И вдруг, как нельзя более кстати, возник этот русобородый Мефистофель с приторными профессорскими повадками. Был бы не столь элегантен, вышел бы комический персонаж, но костюм, более приличествующий буржую на сафари, чем пассажиру вяло трясущегося по просторам совдепии поезда, но тонкий профиль, но сияющие льдинки светлых глаз, да еще и запах наидрожайший из кёльнских вод. Какой уж там комический. И как же славно, что он именно в нарды захотел сыграть. Предложил бы партию в шахматы, пришлось бы мне мычать нечто невразумительное, признаваться в постыдной своей неспособности улаживать неприятности ферзей да королей. Но, хвала Аллаху, обошлось без позорища. С удовольствием, говорю. Только я длинные нарды больше люблю, а вы? И я, пожалуй. А у вас доска с собой? Давайте здесь играть. Видите, я окно открыл, свежо, и курить можно. От курения, пожалуй, воздержусь, ибо бросил. Но открытое окно — это прекрасно. Добрый знак. Лучше быть не может, — обрадовался мой попутчик. Зашел в купе. Уселся напротив, положил на стол миниатюрную досточку для нарт. Расставил крошечные лакированные шашки, извлек из кармана кожаный стаканчик и 2 миниатюрных кубика. Я от природы независтлив. Но тут меня чуть Кондратий не посетил. Какие все же роскошные вещицы! Звали моего нового знакомого Карл Степанович. Опять же, вроде бы комичное сочетание, но ему столь курьезное имя отчества даже шло. Была в нем некая импортная, почти королевская стать, но и нечто уютное, домашнее, успокаивающее нервы наличествовало в его внешности. Этакий респектабельный американский дядюшка, от которого следует ожидать скорее рождественских подарков, чем скучных нотаций и прочих подвохов. Сообщив друг другу свои наименования, мы кинули кубики, чтобы выяснить, за кем право первого хода. У меня выпала 1, у моего соперника тоже. Улыбнувшись совпадению, мы повторили бросок. На сей раз на обоих кубиках были 2. Еще раз — 2 3. Моя улыбка приготовилась было сползти с лица, но Карл Степанович столь искренне радовался наглядным этим опровержением теории вероятности, что и я заразился его энтузиазмом. Однако 2 4 заставили меня содрогнуться. «Пятая попытка?» — деловито спросил попутчик. «Нас с вами, друг мой, в цирке показывать можно. За большущие деньги!» Но у меня сдали нервы. «Хватит, пожалуй. Пусть первый ход будет ваш». «Тогда уж ваш», — великодушно возразил он. «У меня и без того преимущество. Доска-то «Моя. Можно сказать, на своем поле играю». «Резонно, соглашаюсь. И кидаю кубики, дабы не затягивать процедуру взаимных реверансов. Некоторое время мы играли молча, сосредоточенно наблюдая друг за другом. Игра с незнакомым противником поначалу всегда доставляет совершенно особенное удовольствие. Впрочем, и понервничать приходится. Первую партию я продул. Без особого, правда, позора. К моменту окончания игры мои шашки уже стояли дома, все до единой, и даже на двор пару штук я успел вывести. Зато следующая игра была моя. Мне отчаянно везло. Удалось даже запереть несколько шашек противника и долго не выпускать их на волю. Выиграв партию, я расслабился. И обнаружил, что вполне готов к светскому общению. Поблагодарил своего попутчика за отличную идею, предложил ему пиво. Он отказался. Неожиданно резко. «Не пью эту гадость, и вам не советую. Взор человечий от него мутится, знаете ли. Ясность утрачивает. От пива тупеют, соловеют и в конечном счете жиреют. Если уж приспичило выпить, пусть это будут крепкие напитки. В них есть нечто честное. Не, вы-то, конечно, поступаете как вам угодно. Мое дело предупредить о последствиях. Ненавижу поучения, но тут почему-то скушал замечание партнера по игре, не поперхнувшись. Да еще и жестянку с влагой Вальхаллы обратно в упаковку затолкал. То ли потому, что сам не слишком люблю сонную пивную одурь, то ли просто почувствовал по тону собеседника, что у него нет намерения навязать мне бесценное свое мнение. Просто сказал человеку, потому как к слову пришлось. Без потаенной цели перевоспитать, повлиять, переделать меня по образу своему и подобию. Так отстраненно, кстати, мало кто умеет делать замечания. Высокий штиль. Профессионально это у него, что ли? «Вы врач?» — почти не сомневаясь, поинтересовался я. «Отчасти». Карл Степанович неопределенно пожал плечами, поморщился, словно бы от зубной боли, и тут же оживился. «Вот воды минеральной. Я выпью с удовольствием, если предложите. А потом, пожалуй, угощу вас темным кубинским ромом. Может, проигрывать начнете». Лукаво добавил он, покосившись на только что брошенные мною кости. Выпали две четверки. Не самый мелкий дубль для игрока в нарды — дело наипервейшей важности. Не откажусь от такого эксперимента. Я поспешно открыл бутылку куяльника. Теплая целебная вода с шипением окропила многострадальные мои джинсы. Награда, впрочем, не замедлила воспоследовать. Из нагрудного кармана Карла Степановича была извлечена посеребренная фляга музейных кровей. Обещанный темный ром оказался напитком богов и членов их семей. Проигрывать я, однако, не начал. По крайней мере, ничего катастрофического на моем поле не произошло. Игра продолжалась с переменным успехом, текла ровно, без особых волнений. Не мудрено, что у меня язык развязался. «Славное все же занятие — игра», — говорю. «Особенно в пути». «Да, особенно в пути». Карл Степанович как-то по-особенному выделил слово «путь», дабы мне стало ясно, что речь идет не о поездке из города в город. Ну, по крайней мере, не только о поездке. Я адресовал ему вопросительный взгляд. Дескать, разъясните, уважаемый гуру, какой такой путь вы имели в виду, и добавьте на всякий случай, что «дао», выраженное словами, незамедлительно утрачивает сертификат подлинности. Смех смехом, но я уже тогда нутром чувствовал, что вялотекущая наша беседа может вот-вот принять некое особое направление. И было мне от этого и тошно, и радостно. Вот уж воистину небывалый коктейль ощущений. «Ну, тут, положим, дополнительных разъяснений не требуется», — меланхолично заметил мой попутчик. «Вы и сами сразу же подумали, что если путем полагать не отдельно взятое перемещение в пространстве, но человеческую жизнь, ваше замечание касательно игры приобретает дополнительную глубину. Хотя в то же время катастрофически возрастает коэффициент банальности высказывания. Но тут уж ничего не попишешь. С обобщениями всегда так получается. Либо банальность, либо ложь. Лучше уж первое».
«Наверное, запинаюсь почему-то. Тушуюсь и затыкаюсь, надо бы перевести дух.
Опять же, моя очередь кубики кидать. «Игра же», — говорит Карл Степанович мечтательно, словно бы смакуя это слово, — «действительно славное занятие для того, кто в пути». Тут вы правы. В сущности, игра — это добровольное наложение на себя немыслимых, зачастую нелепых ограничений, верно? Казалось бы, кто заставляет нас с вами, взрослых, разумных людей, передвигать шашки не куда вздумается, а в соответствии с указанием кубиков? Кто сказал нам, будто делать ход следует по очереди, а не одновременно? С какой стати каждый передвигает только черные или только белые шашки, вместо того, чтобы совместными усилиями расставить по местам и те, и другие? Почему мы слепо повинуемся правилам, изобретенным задолго до нашего рождения, без нашего участия, да еще и удовольствие от этого получаем? И немалое, смею заметить, удовольствие.
Наверное, именно потому, что нас никто не заставляет это делать, улыбаюсь ему. И потом, мы ведь сами выбрали способ ограничить свободу своей воли. Не нравились бы нам правила игры в нарды, резались бы сейчас в дурака или в морской бой. Или, к примеру, в прятки. Благо, обстановка располагает.
Тут я невольно хихикнул, поскольку представил себе, как респектабельный Карл Степанович карабкается на багажную полку под потолком купе, пока я, зажмурив глаза, считаю до 10, запершись в уборной. Справившись кое-как с непрошенной смешинкой, резюмировал. Считается, что игра — не очень важное занятие. Поэтому в этой области человек всегда более или менее свободен выбирать. Нет такой профессии ни в одном цивилизованном обществе — надзиратель за настольными играми частных лиц. А значит, играя, мы можем наложить на себя именно те ограничения, которые нам по душе. Так ведь?
Вот именно.
С удовольствием соглашается мой собеседник.
Выбор игры всегда заслуживает пристального внимания, поскольку рассказывает об игроке куда больше, чем подробные биографии и заполненные анкеты.
Вот мы с вами любим играть в длинные нарды.
Это очень показательно, верно?
Да уж. Небольшая заминка. Но молчать почему-то невыносимо, и я цитирую по памяти подходящие фрагменты страстного монолога гадалки Аллы, столь впечатлившей меня 3 дня назад, когда мир еще только собирался пойти в разнос. Очевидно, это значит, что нам обоим чрезвычайно нравится мысль о возвращении домой, хотя я вряд ли представляю себе, что это за место такое, мой дом. А вы? Вы представляете?
Отчего же? Вполне представляю.
Щурится мой элегантный попутчик, в уголках его рта вдруг обнаруживается улыбка вполне мечтательного свойства.
Вероятно, потому что я, если оперировать вашей системой метафор, уже дома.
Ага. Вот я вас и обыграл.
И правда обыграл.
В ходе всей партии я лидировал с небольшим отрывом, но как только стали убирать шашки на двор, везение меня покинуло. Впрочем, загадочные намеки моего удачливого соперника волновали меня сейчас куда больше, чем судьба 2 белых лакированных кругляшков, так и не успевших эвакуироваться за борт.
«О каком доме речь-то?» — спрашиваю, с трудом размыкая непослушные губы.
«Ну уж, по крайней мере, не о 2-комнатной квартире в Медведково»,
— смеется. «Про себя заключаю, что Медведково — это, вероятно, один из спальных районов Москвы. Слово смешное. Не то медведи там бродят, не то бабочки-медведки порхают. Одно слово — глухомань.
Рассказывать о своем доме я вам не стану.
Уж не обессудьте», — продолжил он.
«Вам это ни к чему. В метафизическом смысле мы с вами отнюдь не соседи. К слову сказать, пейзаж за окном любопытный. Вы не находите?»
Я машинально обернулся к окну, ожидая увидеть там очередную пасторальную идиллию, и обмер. Открывшийся мне ландшафт никак не мог существовать на обширной территории между моим родным городом и Москвой. Потому хотя бы, что территория эта равнинная, за окном сейчас возвышались горы.
Не слишком высокие, округлостью очертаний напоминающие Карпаты, но не столь лесистые. Поезд наш неспешно пересекал долину, а на склоне ближайшей горы толпились причудливые тени, четко прорисованные на ультрамариновом фоне ночного неба. Горели оранжевые и зеленые огни, затмевающие тонкий серп ущербной луны. Неужели город? Точно город. Хотя все известные мне географические карты многомиллионным хором массовых тиражей свидетельствовали, никакого города здесь быть не может. Гор, впрочем, тоже. Мне бросилось в глаза странное сочетание приземистых массивных зданий и хрупких, почти игрушечных башенок и еще дом из белого кирпича, на островерхой крыше которого крутился флюгер в форме попугая. Еще мне показалось, будто я слышу музыку. Едва различимую танцевальную мелодию, словно бы на городской окраине в разгаре вечеринка. Я чуть ли не по пояс высунулся в окно и опьянел от восхитительного хаоса ночных ароматов. Кажется, воздух этого места подействовал на меня как веселящий газ. Впрочем, по правде говоря, я не знаю, как именно влияет пресловутый газ на человеческий организм. Не нюхал я его. «Что это?» Ору, счастливый и перепуганный, как никогда прежде. «Что это? Что это такое?» «Симпатичный городок», — вальяжно замечает Карл Степанович. «Возможно, именно сюда вам когда-нибудь предстоит вернуться. Впрочем, в таком деле гарантий быть не может. Сами понимаете».